понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Знаете, есть такая расхожая поговорка о том, что не стоит всматриваться в бездну, иначе бездна начинает всматриваться в тебя. Очень часто для нас существуют такие вот какие-то лакуны умолчания. Мы о них не говорим по принципу «не называй медведя по имени», чтобы он не пришел к тебе ночью и не постучался в двери. Но на самом деле от каких-то сложных сценариев никто в нашей жизни не застрахован. Особенно если приходится жить в таких непростых условиях, в которых сегодня вынуждены жить жители Крымского полуострова. И потому, что нам нужно знать о том, как устроена российская правоохранительная система, вообще как функционирует российский суд, состязание адвоката и прокурора или на самом деле задача адвоката обеспечивать любому уголовному процессу только исключительно пиар-сопровождение. На самом деле вопросы, которые, может быть, с точки зрения представителя профессионального цеха покажутся наивными, но с точки зрения обывателя это те самые часто задаваемые вопросы, которые время от времени должны звучать в эфире. И они сегодня будут звучать в нашем эфире. Будем говорить с нашим гостем, российским адвокатом, членом международной правозащитной группы «Агора» Александром Попковым. Он уже в нашей студии. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, давайте мы сейчас немного наших слушателей с вами познакомим, а потом уже продолжим, собственно, разговор.
Гость эфира.
Российский адвокат, член международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков начал заниматься правозащитной деятельностью после длительной работы в российских правоохранительных органах. В 1998 году Александр Попков окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Министерства обороны России по специальности юрист. После окончания учебы сам Попков по распределению попросился служить на Тихоокеанский флот и в 22 года попал на Чукотку. В прокуратуре Анадырского гарнизона Попков прослужил почти 4 года. За это время стал старшим следователем. После очередного перераспределения Александр Попков снова оказался в Краснодарском крае. В 2010 году уволился из военного ведомства и начал работать юристом. Спустя 2 года Александр Попков получил статус адвоката. С этого времени Александр Попков оказывал юридическую помощь гражданским и экологическим активистам в Сочи и Краснодарском крае, подвергавшимся давлению со стороны правоохранительных органов. Также Попков занимался делами мигрантов и сотрудников СМИ. Например, в мае 2013 года в Сочи возбудили уголовное дело против корреспондента общественного телевидения России Николая Ярста, которому полицейские подбросили наркотики. Попков с коллегами смог добиться, чтобы в марте 2014 года уголовное дело против журналиста закрыли из-за отсутствия состава преступления. После аннексии Крыма Александр Попков начал заниматься в том числе делами крымских политзаключенных. Попков защищал в суде крымчанина Геннадия Афанасьева, осужденного на 7 лет колонии строгого режима по делу о терактах, которые якобы готовились в Крыму. Александр Попков также известен защитой Дмитрия Штыбликова, арестованного в аннексированном Крыму. Российское следствие подозревает украинца в диверсионной деятельности. Также Попков ведет дела журналиста Николая Семины, которого ФСБ обвиняет в экстремизме, и правозащитника Эмира Усиина Куку, обвиняемого в участии в организации «Хизбут-Тахрир». Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Гость эфира.
Александр, ничего не напутали?
Единственная у нас проблема с делом Дмитрия Штыбликова. Фактически меня родственники наняли для его защиты, но сам Дмитрий отказывается от моей защиты. Ну, мы, в принципе, понимаем, почему. Это сделано под давлением. И там явно, что сотрудники ФСБ машут руками кто угодно, лишь бы не Попков и лишь бы не те адвокаты, которые не угодны следствию.
Вы знаете, я разговаривал с правозащитниками украинскими, они говорят, что в принципе именно российские адвокаты с материка не так часто готовы браться за дела, которые возбуждают силовые органы в Крыму. Кто-то не хочет связываться с территорией со спорным правовым статусом. Вы исключение. Вообще, действительно ли адвокаты российские с материка, они как бы стараются обходить Крымский полуостров стороной?
Вопрос многогранный, вопрос сложный. И у нас были дискуссии даже с моими коллегами из Агоры, стоит ли нам вообще пробовать защищать и стоит ли нам там пробовать работать именно в разрезе вот этого спорной территории. И мы встретили даже, когда решили все-таки там работать, сопротивление со стороны украинских правозащитных организаций, европейских правозащитных организаций, в связи с тем, что позиция была такая, что адвокаты... Российские адвокаты, работающие в Крыму с материка, с материковой части из России, они будут как бы легализовать вот этот оккупационный режим, который считает Украина, и будут вот тем самым легализовать вот эту аннексию Крыма. Вот. Мы в первую очередь настаивали на том, что надо защищать людей, которые там находятся. Мы не лезем в политику, мы не выступаем там за Украину или за Россию, мы пытаемся соблюдать права человека. Как в Украине, как в России, так и в Крыму, где люди подвергаются, в общем-то, большим рискам по сравнению даже с Россией.
Вы знаете, я вот, опять же, когда разговаривал с правозащитниками, они мне характеризовали вас как человека, который при подготовке к судебным заседаниям очень тщательно выстраивает стратегию защиты своих клиентов. При этом очень часто можно услышать мнение, что когда, например, в России идет рассмотрение какого-то политического дела, там, я не знаю, начиная там с дела Пуссерайт еще до военного и так далее, что стратегия адвоката, она особенной роли не играет, потому что суд так или иначе ангажирован в пользу там обвинительного приговора. Насколько вообще подобный стереотип о том, что там задача адвоката выполнять скорее пиар-сопровождение, нежели вот эту выполнять соревновательную функцию между стороной обвинения и стороной защиты, насколько этот стереотип вообще обоснован, на ваш взгляд?
Все верно. Это вот стереотип обоснован, особенно в Но в России в целом отсутствует состязательность, потому что у прокуроров всегда больше прав, в том числе право доступа к судье в любое время, в большинстве случаев. И состязательности как таковой вообще в российских судах практически уже нет, она просто такая формальная. В политических делах это в разы больше и на порядок больше вот этой несостязательности, и там вообще нельзя говорить о том, что какими-то юридическими способами можно чего-то добиться победы или оправдания. Мы можем каким-то образом либо снизить сроки, либо частично что-то отсечь. Мы можем помочь человеку в каком-то плане там раньше освободиться, что происходит вот, по болотному делу. А наше пиар-сопровождение, тут, понимаете, мы по некоторым делам вообще нет никакого пиара. Это все в первую очередь в интересах клиентов, в том числе есть ряд дел, в котором я работал в интересах людей, в интересах политических, именно по политическим делам, когда никакого пиара не было. Ну, это зачастую, когда дело прекращается, и нам просят, нам следователи говорят, вот мы сейчас его закроем, грубо говоря, но если вы будете много разговаривать или будете об этом упоминать в СМИ, то мы это дело сейчас возобновим или нам сверху прикажут возобновить. И мы, естественно, с ними договариваемся, обет молчания, и мы молчим об этих делах, и они там вот зачастую не возобновляются. Поэтому такие договорники у нас все-таки есть. И мы в первую очередь юристы, мы в первую очередь не политики и не пиарщики, да, мы вот в первую очередь выступаем в этих интересах.
Ну, смотрите, получается, что в некоторых случаях вы говорите, что вот прямая состязательность и конкуренция между там прокурором и адвокатом сегодня в российской судебной реальности – это такая недостижимая мечта. С другой стороны, иногда приходится, ну, условно говоря, говорить журналистам меньше, чем знаешь, просто потому, чтобы не навредить клиенту. А в чем вот, на ваш взгляд, на современном этапе российской судебной системы тогда вот заключается эта функциональность адвоката? Чем хороший адвокат, нанятый, отличается от плохого? Что он делает или чего он не делает?
Ну, посмотрите вот этот процесс громкий по Савченко, да, там было понятно все изначально, что там бесполезно что-то какие-то дела, но как защита отработала, как они выявили вот эти экспертизы, провели, как они допрашивали свидетелей великолепно, да, как они, грубо говоря, отшлепали, да, вот это обвинение, которое там сидело, краснело и смотрело в пол. Возьмите процессы над Навальным, да, когда там защита просто, ну, издевается, издевательски проводит. процесс, издеваясь над обвинением, которое зачитывает эту одну и ту же бумажку из года в год. И вот в этом наша задача. Мы должны обнажить и показать абсурдность всех обвинений, которые предъявлены как в России, так и в Крыму, чтобы показать хотя бы мировому сообществу, хотя бы там, или местным каким-то, да, местному сообществу, о том, что обвинение придумано, сфантазировано, что во многих случаях по политическим делам имеет место быть.
Угу. Вы знаете, я помню, вот как Николай Полозов, кажется, он в том числе у нас в эфире, рассказывал, что, например, Крым – это особый регион, даже если сравнивать, например, с российской традицией правосудия, потому что в Крыму бывшие украинские чиновники нередко хотят выслужиться перед новым сюзереном, если угодно, и потому активничают особенно рьяно. У нас есть этот комментарий, давайте послушаем.
Точка зрения.
Законодательство трактуется вольно, а когда мы говорим о Крыме, это все-таки так, специализированный регион со своей спецификой. Российская власть там состоит не только из непосредственно людей, которые с материка приехали. Да, там много осталось бывших граждан Украины, которые занимали различные должности. Это и судейский корпус, и прокуратура, и милиция. И этим людям, видимо, психологически необходимо проявлять большее усердие в своей работе, большую какую-то предвзятость, доказывать, что они ничуть не хуже, чем титульные россияне. И это накладывает свой отпечаток.
Точка зрения.
Друзья, я напоминаю, что мы говорим в эфире «Крым Реалии» с российским адвокатом, членом международной правозащитной группы «Агора», который в том числе занимается делами крымчан, которых российская система правосудия подозревает, ну, российская, точнее, силовая система подозревает либо в диверсионной деятельности, либо в оппозиционной, как бы то ни было. Александр Попков сегодня гость эфира. Александр, а вот вы, когда начали заниматься делами, собственно, крымчан, вы почувствовали вот эту какую-то инаковость по сравнению с тем, как обстоят дела, там, не знаю, в Краснодарском крае, в Москве, там, по той же Болотной, Болотным делам и так далее?
Однозначно почувствовал, и тут надо понимать, что Краснодарский край, как и Москва, они стоят немножко особняком. Вот то, что я видел в сыктывкарских судах, несравнимо по уровню состязательности, то есть соблюдения процессуальных норм с тем же Краснодарским краем, где царит достаточно серьезный произвол. И у меня коллеги приезжали, тот же Дмитрий Динзе, да, защитник Олега Сенцова, он приезжал в Краснодарский край, у него волосы дыбом становились от того, что он видел в краснодарских судах, в сочинских судах. Вот. Но то, что мы видим сейчас в крымских судах, это вот вообще захлестывает любой, даже басманное правосудие, даже кубанское правосудие, и крымские судьи, большинство из которых были крымскими судьями и при Украине, они сейчас перехлестывают те вещи, которые в российских судах, в общем-то, воспринимаются нормально, то есть есть решение Конституционного суда. Мы приходим с этим решением Конституционного суда и показываем, что вот здесь черным по белому написано, так должно быть так. Следователь это не выполняет, мы просим суд пойти нам навстречу и сделать так, как написано в решении Конституционного суда. А судья говорит, ну, решение Конституционного суда, ну, подумаешь. А вот в УПК ж так не написано, поэтому вот мы не можем руководствоваться решением Конституционного суда. Или там прокурор, выступая, говорит, пленум Верховного суда является необязательным для действия документом, поэтому мы его можем не применять. Он носит рекомендательный характер. У нормального юриста, нормального адвоката уши от этого вянут. Мы уже сейчас с коллегами, с которыми работаем в Крыму, это Андрей Сабинин и Алексей Ладин, наши адвокаты, мы с ними уже выработали такой, знаете, смешной термин, это крымский УПК. То есть он и не украинский, он и не российский, он такой вот непонятный какой-то гибрид. К сожалению, вот у нас в России гибриды эти процветают.
Скажите, вот конкретно применительно к крымским делам вы ведете, так или иначе, защищаете там эмир Усин Куку, крымско-татарский правозащитник, опять же, там, вот господин Штыбликов, которого Российская Федерация обвиняет там, в подготовке диверсии, Николай Семена, наш коллега, журналист, которого обвиняют по статье там, призывы к нарушению территориальной целостности, они все так или иначе довольно получили значительную огласку, не только, собственно, в Крыму, но и за пределами. А вообще вот подобная огласка, когда, не знаю, там, пресса за пределами полуострова, там, не знаю, в Киеве или где-нибудь в Европе пишет об этих делах, это идет на пользу или, наоборот, вредит?
Нельзя предугадать и нельзя какой-то предвидеть результат вот этой пиар-огласки. Понимаете, в деле Гейна и Афанасьева оно помогло. Это однозначно. И если бы не было внимания со стороны прессы, то однозначно бы Гена продолжал сейчас сидеть, гнить, и неизвестно, что жил бы он сейчас, живой был он или нет. Сейчас он живой-здоровый и уже более-менее отошел от всех ужасов. Я его видел, он посвежел по сравнению с тем, что был первые месяцы. Вот. Та же самая, там, вот вспоминали дело Николая Ярста. Если бы не поддержка журналистов в городе Сочи, он бы сидел сейчас и, может быть, вот уже выходил за подкинутые ему наркотики, которые ему однозначно. Мы не можем. А вот в деле Сенцова, да, огласка никаким образом не помогла. Там, и, возможно, в других делах не помогает. Но мы не можем сидеть и молчать, когда понимаем, что человека закрывают по произволу. Тем не менее, мы, конечно же, согласовываем с человеком, с доверителем, с человеком, которого защищаем. Потому что по ряду дел мы не допускаем огласки. Вот есть там дело Назимова Степанченко, да, которая нигде практически не оглашается, российским СМИ в принципе наплевать, что там происходит, за исключением нескольких в Крыму, очень тяжелая ситуация, никто практически не освещает. А украинские освещают преследования, конечно, в Крыму, но вот есть ряд людей, которые, допустим, вот Назимов Степанченко, это лушнинские оппозиционеры, но они вот были, они воспринимаются в Украине как немножко пророссийские настроенные. И все, понимаете, этого журналиста Назимова упрятали там по смешному абсурдному обвинению в тюрьму, и он там полгода сидит. Степанченко, депутат, который, в принципе, выступал не с политическими целями, он выступал с социальными какими-то целями, остановить застройку там набережной Алушты, мусорозавод там какие-то, в общем. Но его посадили за то, что он противоречил генеральной линии партии «Единая Россия», и он сейчас продолжает там сидеть. И без огласки мы знаем, что их упрячут, и они там будут сидеть по несколько лет. А то, что сейчас творится с делом Эмир Усейна Куку, ну, слушайте, это вообще ни в какие ворота даже юридически не лезет. Его сейчас придумали ему новую статью. Статья называется «Насильственный захват власти», и они ему вменяют подготовку к подготовке к насильственному захвату власти. То есть они думали о том, чтобы подумать, о том, чтобы захватить власть, причем непонятно, где захватить власть, в Алуште или во всем мире, потому что они хотели установить исламский халифат, вот эти как бы якобы Хизбут-Тахрир хочет захватить весь мир, превратить в исламский халифат, и вот эти четверо человек, шестеро в Алуште, они сидели и думали, как же захватить весь мир. И Эмир Усейн говорит этому следователю: вы мне объясните, что я делал, что я такого предпринимал, я там искал оружие. Вам все понятно, мы вам потом предъявим, что вы делали. Они сидели, просто обсуждали, и из этого российские следователи ФСБ сделали вывод, что они хотели захватить мир исламским халифатом.
Скажите, а вот по тем делам, опять же, вот, о которых вы ведете и о которых вы начали говорить, делая правозащитника Эмира Усейна Куку, дело журналиста Николая Семина, вот насколько вы видите вообще судебную перспективу по срокам вынесения там окончательного решения и относительно того, можно ли, есть ли какая-то вариативность у судьи в возможном приговоре, на что можно влиять и так далее?
Вы знаете, вот в Агоре у нас принцип такой существует, что люди, которые признают вину, да, и идут на сделку со следствием, они могут получить больше, чем те, кто сопротивляется. И мы зачастую рекомендуем своим клиентам сопротивляться до последнего, сопротивляться юридическими способами. И те же приговоры по Болотному делу, они подтверждают, что там были люди, которые признались и сложили лапки, и получили ровно столько же, сколько получили те, кто сопротивлялся, а некоторые даже и меньше получили те, кто сопротивлялся. То же самое там с Николаем Семеновым. Он не отрицает того, что он эту статью готовил, да, но он говорит о своих убеждениях журналиста, и он говорит о том, что он имел право высказать такое мнение. Мы говорим, как его адвокаты, да, о том, что нельзя преследовать человека в уголовно-правовом смысле, пока вы нормально принцип территориальной целостности Российской Федерации не распространили, потому что там такие лакуны огромные в этом российском законодательстве, связанные с Крымом, ну, невозможно, они еще нельзя там изменить Конституцию, сделать превалирование российских законов над международно-правовыми договорами. И мы пытаемся все-таки своими, и высказывая, показывая следствию весь произвол и фальсификации значительные, мы тем самым влияем на суд. Потому что суд видит, что, ну, откровенно, по беспределу, конечно, можно закрыть, но это в ЕСПЧ, опять же, а в ЕСПЧ опять по шапке надают, как в случае с Навальным.
Угу. То есть, в любом случае, в этом смысле, то есть, стратегия строится на том, что, ну, судья просто либо поймет, что для него слишком высоки издержки вот того, что вы называете «закрыть по беспределу».
Ну, это вот одна из линий нашего, да, линии.
Опять же, вот совсем недавно в Европарламенте была принята декларация по поводу Крыма и так далее. И, опять же, вот всякий раз, когда принимается в европейской какой-то институции декларация, связанная с полуостровом, общественное мнение делится на две разные части. Одна из которых говорит, что, ну, курочка по зернышку пусть будет, а другая часть говорит, что, ну, ребят, ну, вот, как бы, все это сотрясание воздуха и ни к чему не ведет. А вот вы говорили по поводу огласки, а если говорить о подобной дипломатической огласке, она вредит, ведет на пользу? Есть ли от нее какой-то гарантированный результат?
В отношениях с политикой в российской, и тем более политике применительно к России, вообще нет никакого гарантированного результата. Единственное, что я понимаю, что освобождение Савченко, Афанасьева, Солошенко, это стало результатом в первую очередь политических каких-то усилий дипломатов. И я реально как бы видел этот процесс, не весь, там вершину какой-то айсберга, но я понимал, что там огромные усилия прилагаются Украиной, и я был удивлен в первой встрече, что Украина прилагает и готова идти на любые различные пути освобождения своих граждан. Вот сейчас мы видим, что немножко спал вот этот энтузиазм, и мы не видим, что Украина прилагает достаточное количество усилий. Возможно, это связано объективно с позицией России как бетонной стенки, которая вообще не отвечает ни на какие запросы и никого не хочет освобождать.
То есть пробить ее можно, условно говоря, не судебными решениями, а только исключительно кулуарными политическими договоренностями на самом верху?
Не знаю насчет кулуарных, может быть, какими-то публичными договоренностями, да, но надо пробовать все средства. Наша задача способствовать этому максимально, показывая, насколько абсурдно обвинение. То есть по Савченко там было понятно, что это абсурдное решение. По Сенцову однозначно это абсурдное решение. Но два разных решения. Одного человека освободили, одного человека не освободили, он до сих пор сидит.
Скажите, ну вот у нас остается буквально там полторы минуты. А что нужно вообще знать неподготовленному человеку, который раньше, быть может, не сталкивался с российской судебной системой, собственно, про российскую судебную систему?
Номер, телефон и номер адвоката ему нужно знать.
То есть это альфа и омега любого контакта с российской силовой системой?
Конечно. И даже если арестовывают адвоката, он должен знать, кому надо позвонить. Потому что одному из-за стенков, да, очень тяжело бороться. И практически невозможно с теми людьми, кто его преследует и кто его посадил. Поэтому невозможно стать докой во всех этих делах, во всех этих тонкостях. То есть мы получаем дело, я как бывший следователь вижу кучу всего, да, у меня коллега, адвокат Сабинин, он больше теоретик, да, в уголовном праве. И вот он, мы с ним видим под различными углами, различными аспектами. Одному человеку, который находится в клетке, к тому же в миру сей на куку, какой бы он ни был юрист, ему невозможно все эти аспекты посмотреть и оценить со всех сторон. Поэтому, конечно, нужно знать номер адвоката, а так не убережешься, тем более от беспредела, от произвола, когда тебя пытают.
Александр, спасибо, что вы занимаетесь делами крымчан. Спасибо, что нашли время сегодня поговорить с нашими слушателями. Александр Попков, российский адвокат, член международной правозащитной группы «Агора», был гостем программы «Крым Реалии». И, друзья, на самом деле, порой нам кажется, что судебная система и столкновение с российской силовой бездной – это история про кого-то еще, про то, что она к вам никогда домой не постучится. Но вы знаете, последние 3 года, не устаю повторять, лично меня отучили от мысли, что чего-то не может быть, просто потому что этого не может быть. История доказывает, что нужно быть готовым ко всему. Поэтому берегите себя, думайте про завтрашний день, заботьтесь о близких и слушайте радио «Крым Реалии». До скорого.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.